Шалом, дорогие друзья, шалом, шалом, очень рад с вами быть, очень рад всех вас видеть, всем доброго вечера. У нас с вами 9-я встреча, пока очень легко смотреть, какую главу мы изучаем. Мы с вами сегодня будем с Божьей помощью читать 9-ю главу книги Берешит или Бытие. Мы оставили Ноаха и его семью, когда только они вышли из ковчега, и сегодня читаем с 1 стиха 9 главы. «Вейварех Элоим эт Ноах вейт банав». И благословил Бог Ноаха и сыновей его. «Вейомер лаем» и сказал им: «Пру урву, плодитесь и размножайтесь, умлю это алец и наполняйте землю». Когда мы читали прошлую главу, мы отмечали параллели с историей сотворения мира. Здесь тоже явная параллель. Всевышний говорит Ноаху и его сыновьям, новому человечеству: плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю. Давайте посмотрим на два слова: пру, урву, плодитесь и размножайтесь. Слово пру происходит от слова при, плод. Как в русском языке, плодитесь, то есть сделайте плоды. Если мы посмотрим более внимательно на это слово, то мы увидим, что когда корень какого-то слова, какого-либо слова, начинается с буквы «пейрейш», это какое-то разрывание, разделение границ. Например, «лифрош» – отделяться. Отсюда «фрушим» – фарисеи, которые делились. «Лифром» – это разрывать что-то по швам. «Лифрос» – разрезать что-то на кусочки. Липаред – разделять. И так далее, и так далее, и так далее. Всегда, когда мы встречаем первые две буквы корня «пей» и «рейш», речь идет о прорыве, о разрывании границ. То есть становитесь лучше, совершенствуйтесь, приносите какие-то плоды, делайтесь лучше, пусть у вас будет какое-то развитие. Развивайтесь и размножайтесь. Так это можно перевести. Становитесь лучше качественно и больше количественно и наполняйте землю. В отличие от того, что сказано в первых главах книги Берешит, здесь во втором стихе мы читаем: «Умурейхем витейхем е алкол хаят аарец». И страх перед вами, и ужас перед вами будет на всякой звери земном, в алкол офа шамаем, и на всякой птице небесной, «Бехол ашер термоша адама». Всем, чем будет кишить адама, всякое, что ползает по земле, «Увехол дагиаям» и на всех рыбах морским, «Беедейхем нитану». Все это отдано в руки ваши. Представьте себе, что из ковчега вышли 8 человек и огромное количество животных. Сейчас эти животные будут расселяться, плодиться они будут гораздо быстрее, чем люди. И, в общем-то, достаточно страшно, что звери вдруг выйдут из повиновения, перестанут слушаться людей. Действительно, реально страшно. Страшно, вообще страшно за будущее. Мы не знаем еще, куда мы приплыли, и тут такое. И Всевышний говорит: я наложу на каждое животное страх перед человеком. Так будет изменен мир, что животные теперь будут вас бояться. Если раньше, до потопа, все основывалось на каком-то дружеском сотрудничестве, то теперь есть и страх. Животные теперь боятся вас. Почему так происходит? «Коль ремеш ашерухай» – всякое ползучее, все, что шевелится, все, что живо, «лахем еле ахила» – будет вам пищу. «Киерак эсев натати лахем этаколь» – как траву полевую, дам я вам все. То есть Всевышний говорит: как вы раньше ели траву, так теперь я вам дам все живое. Любое живое существо, вы можете кушать, еще нету пищевых ограничений у Ноаха, и все можно кушать. Поэтому условия взаимодействия, условия сотрудничества в новом мире изменяются. Теперь человек может не только управлять животными, но и есть их. Насколько это развивает человека, насколько можно сказать, что это шаг вперед для человечества или шаг назад. если посмотреть на человека как на управляющего землей, как на царя земли, и сравнить с самым совершенным из царей, со Всевышним, то понятно, что это деградация. Всевышний не нуждается в мясе своих подданных, не берет ничего от своего мироздания, не берет ничего того, чем он управляет. Человеку здесь дана власть, дано право есть своих подданных, и вроде бы это, конечно, и шаг назад, какой-то своеобразный откат. Так по-старому, по старинке, дружески общаться уже не получится. С другой стороны, можно сказать, мы когда говорили о том, что если я съедаю апельсин, апельсин становится мною, я поднимаю апельсин на свой уровень. Если я поднимаю банан, он становится мною, и я поднимаю банан на свой уровень. Между животными и человеком, может быть, не было такого разрыва, которые требовали бы смерти для того, чтобы животное поднималось, которые бы оправдывали смерть животного. Теперь разрыв произошел, человечество очень сильно оторвалось от животного мира, и поэтому теперь животное съедобно. Ну, и что еще можно сказать, если сегодня в кругах вегетарианцев принято, что есть, скажем, если вы зайдете в израильский магазин, знаменитый израильский салат из баклажанов со вкусом куриной печени. Есть всевозможные шницели из тофу со вкусом настоящего мяса и шаурма, веганская, которая повторяет по вкусу настоящее мясо. То есть есть какая-то растительная пища, которая подражает мясному. Прямая противоположность, что здесь написано. Прямая противоположность тому, что здесь написано. Потому что здесь говорится, я вам даю мясо, которое будет как травой. То есть, по сути, я вам даю мясо со вкусом травы. Мясо, которое как трава, вот что я вам даю, а сейчас мы пытаемся как бы лучше получить траву со вкусом мяса. Ну, есть ограничения. Ахбасар бенефшо дамо ло тухелю. Но мясо, в котором душа его, кровь его, не ешьте. Кровь, двигаясь по организму, дает жизнь живому существу. Это не сама плоть, не часть плоти, а то, что оживляет плоть. И поэтому оживляющий источник чужой жизни есть не должно. И еще, если такая может закраться в голову, такая крамола человеку. Если нам разрешили все, что двигается, а кто еще двигается, кроме животных? Конечно, сосед мой двигается, и враг мой тоже двигается. Может быть, можно его поймать и съесть. Можно ли есть других человека в свете новых законов? Всевышний говорит, «Ахад демхэм, ленавшатэйхэм, эдрош». Но и кровь вашу, душ ваших, потребую я, «Меотколь хая эдрошэно», от всякого животного я потребую его. Позже в Торе мы увидим, что действительно есть случаи, когда бык наказывается смертной казнью за то, что он убил человека. «Умьяд адам». И от каждого человека, и от всякого, кто поднимает руку на брата своего, я взыщу душу. То есть, то, что нам разрешили есть мясо, то, что нам разрешили умерщвлять животных для того, чтобы их съесть, для того, чтобы удовлетворить свой голод, это еще совсем не означает, что мы можем умерщвлять людей. Шефех дам адам, бе адам дамо и шефех. Тот, кто проливает кровь человека, того кровь прольется человеком. Кибе целем Элоим асает адам. Потому что человек сотворен по образу Божьему. Нельзя покушаться на образ Божий. Что бы там ни было, в человеке раскрывается образ Божий, и к нему нужно проявлять уважение. Нельзя проливать его кровь. Под кровопролитием подразумевается много более широко, чем просто убийство. В некоторых случаях мы говорим, что когда мы оскорбляем ближнего публично, и он краснеет, его кровь выливается изнутри его тела наружу, проливает к коже, тот, кто заставляет человека краснеть, тоже как будто проливает его кровь. И дальше мы читаем повеление в 7 стихе. «Веатем прурву, вы же плодитесь и размножайтесь, шерцу барец в раву бва». Кипишитесь, копошитесь, кишите на земле и размножайтесь на ней. Комментаторы говорят, логично, в общем-то, понять, что первое было сказано людям, второе сказано животным. Ведь Ноах, простите, ведь Всевышний говорит здесь со всеми живыми существами. Мы это прямо сейчас и увидим. «Вэмар Элохим эль Ноах, вэльбанав этоол эмо». И сказал Бог Ноаху и сыновьям, которые с ним говорят. «Вэани и нэни маким эль брити итхэм». Вот я восставляю завет мой с вами. «Вэдзэрэхэм ахрэхэм». И с семенем вашим после вас. И с кем еще? «Эль кол нэфиша хая ашэр итхэм». И со всяким живым существом, которое с вами, «беов» с птицей, «бебейма» со скотом, «увахол хаято арец» и со всеми зверями земными, «итхем», «михолица и тива», «лекол хаято арец», со всеми вышедшими из ковчега, со всеми животными. «Акимоти эдбрити итхем», я заключаю, восстанавливаю с вами завет, «лой карет кол басар од», и более не будет уничтожена всякая плоть, мы имеем мабуль, как это было отвод потопа. Влёе од мабуль лишахет это арец. И не будет более потопа, чтобы уничтожать землю. То есть, в чем суть завета? Всевышний обещает, что он не будет больше уничтожать землю. А что требуется от земли, населения земли, то, что сказано выше. Плодитесь и размножайтесь. То есть улучшайтесь и размножайтесь, становитесь лучше, становитесь больше, совершенствуйтесь, развивайтесь, и я больше не уничтожу землю. И есть свидетельство, которое дано во знаменование, как знамение этому завету. «Вьомар Элохим», и сказал Бог, «зот от абрит». Вот знак завета, «Ашер ани нотен бейни увейнехем», который я даю между мною и между вами. «Увейнколь нефиш хая» и между всякой душой живою, «Ашер итхем ледерот улям», который с вами во все поколения вечны. «Эт кишти натати беанан, радугу свою дал я в облаке, вайта леот брит бейни увейна арец». И будет знаком завета между мною и между землей. Очень-очень много комментариев, конечно, почему радуга. Прежде всего, простой смысл – радуга начинается во время дождя. Наверное, нетрудно себе представить, что человек, который пережил потоп, боится дождя. Такая травма, боязнь дождя, которая останется с человеком надолго. С этими 8 людьми, которые пережили потоп, и, видимо, перейдет к потомкам. Поэтому хорошо бы, чтобы какое-то знамение, успокаивающее, напоминающее о том, что это не дождь, который уничтожит землю, появится в самом начале. В самом начале в дожде появляется радуга. И поэтому, снова есть спор, в этот момент сотворена радуга, сотворил Всевышний радугу после потопа или она была и до потопа. Ну, если мы опираемся на науку, понятно, что она была с самого начала. Традиция говорит, что радуга, как символ завета, сотворена в шестой день творения, то есть она была еще до потопа. Здесь Всевышний призывает ее в знамение, призывает ее быть свидетелем, как это, например, происходит, когда Всевышний говорит свидетелям не небо и земля. Еще одно значение слова «кешет» – радуга – это лук, как боевой лук. И часто дождь сравнивается со стрелами, Всевышний показывается, как тот, кто стреляет стрелами дождя. Что тут говорить? Первый дождь называется обстрелом на иврите «йоре». И можно сказать, что радуга – это символ того, что лук теперь направлен наверх, что стрелы, если будут лететь, то будут лететь вверх. Еще одно объяснение, и, в общем-то, если читать текст, оно очень важное. Хешет бе анан. Радуга, не просто радуга дается как знамением, но именно радуга в облаке. Радуга в облаке – это ни много ни мало образ славы Всевышнего. Кого он напоминает? радуга в облаке, она напоминает славу Всевышнего. Это написано в 28 стихе 1 главы книги Иезекииля. Подобно радуге в облаке, таково видение славы Всевышнего. То есть сам Всевышний показывает в облаке, являет свою славу и показывает, что все, что делается здесь, делается для моей славы. Я по-прежнему прославляюсь через творение, через мироздание. Есть еще, когда я говорю о радуге, часто привожу такую минутку науки. Есть такое понятие физика элементарных частиц, которое утверждает, что все мироздание состоит из маленьких частичек. Есть много разных видов. Есть 6 видов стабильных элементарных частиц, которые не меняют свой заряд, свою форму. И единственная видимая элементарная частица – это фотон светоносный. И фотон изменяет свою светоносную гамму, то есть все, что мы можем видеть, как бы все, что мы можем знать об основах мироздания, это как раз преломление света от красного до фиолетового, который происходит в радуге, и радуга как бы открывает нам основы мироздания. Если представить себе мизансцену, представить себе, что происходит, когда Всевышний это говорит. Чистый горный воздух Араратских гор. Только вышли из ковчега люди, животные, тишина, слышно журчание воды, огромное количество водопадов, повсеместно стекающих с разных гор. В каждом из этих водопадов, в брызгах этого водопада, десятки радуг. Все переполнено радугами, вокруг такой красивый радужный мир. А если мы сравним радугу со славой Божией, такое откровение славы Божией, представьте себе, какое грандиозное видение видит Ноах и его сыновья. Это не просто как рисуют сегодня на картинке, они увидели где-то дождь, где-то радугу, они увидели множество радуг во множестве водопадов, если кому-то доводилось быть, скажем, у Ниагарского водопада или у какого-то большого водопада, там это очень красиво видно. Есть еще множество разных мнений, почему именно радуга, очень красивый, добрый символ радуга, символ того, что белый чистый цвет преломляется на многие разные цвета, и без какого-то цвета белый невозможен. Так можно сказать, и мироздание человечества невозможно без того, чтобы состоять из разных людей, с разными характерами, с разным уровнем праведности. Очень много всего сказано про радугу, ну и то, что она дается в облаке. Как только есть облака, мы боимся, как только есть сокрытие света, в этом сокрытии света и происходит раскрытие славы Божией. А еще если мы почитаем и дальше Писание, мы увидим, что всегда раскрытие Божественного света происходит с облаком, с мглой и так далее. Поэтому, если вдруг нам становится так ярко и так все ясно, то порой бывает, что это не совсем раскрытие Божественного света. И Всевышний говорит, как это будет работать. И поэтому видно, что знамение – это как словно для него самого. И будет, когда я буду наводить облака на землю, когда я буду заоблакивать облака на землю, появится радуга в облаке, и тогда я вспомню завет, который между мной и между вами, и между всякой душой живою, беколь басар, и между всякой плотью, и не будут больше воды потопом, чтобы уничтожать всякую плоть. Снова нам надо бы сказать о слове «Везахарти» и «вспомню». И «вспомню», мы говорили, «вспомню» — это напоминание. Радуга рождает воспоминание, не только как Всевышний вспоминает, он ничего не забывает, а это, как сказать, пересмотр, еще один взгляд на предназначение мира, на то, что мир предназначен для совершенствования, для славы Божией. И радуга, она, в общем-то, целью своей служит напоминание нам о том, для чего мы призваны, к чему мы призваны служить. Некоторую параллель, более позднюю сказанную, мы можем привести голубую нить на кисти цицит. Написано, ты увидишь эту голубую нить и вспомнишь все заповеди. Как голубая нить напоминает все заповеди? И почему вдруг ты ее увидишь? От этого что? Когда темно, в темноте, а в те времена темнота была кромешной, голубой цвет не отличить от цвета белого. Как только светает, голубая нить становится видна. Как только рассвело, ты видишь голубую нить, ты вспоминаешь все заповеди. Вспоминаешь, для чего ты предназначен в этом мире. И радуга – это, можно так сказать, своего рода божественный цицит, символ того, что на небесах не забывают о том, для чего мы предназначены, для чего предназначен мир, что слава Божья, она присутствует и раскрывается в мироздании. «Ваитах ешет беанан вераития лизгор брит» и будет облако, и будет радуга в облаке, я ее увижу и вспомню завет «Бен Элоим, бен кол нефеш хая» между Богом и между всякой душой живою «Бехоль басар ашер ала арец» и между всякой плотью, которая на земле. «Вьомер Элоим эль Ноах» и сказал Бог Ноаху «Зот от брит ашер кимоти» вот это знамение завета, которое я восстановил «Бейни увен коль басар ашер ала арец» между мной и между всякой плотью, которая на земле. То есть, есть задача, которая дана всему человечеству, не только всему человечеству, всему мирозданию, ей и животные соучастники. И, как мы уже говорили, скорее всего, слово «кимоти» означает не «установлю завет», а «восстановлю завет». «Восстановлю завет с Адамом». «Я тебя верну на служение, на котором стоял Адам, с которого он упал, чтобы управлять мирозданием». Потому что все мироздание росло, развивалось, умножалось. И вот это завет, который заключен со всеми. Меня часто спрашивают, а где завет, который заключен с язычниками? Вот, например, завет, который заключен не только с язычниками, но и с кроликами, белочками и даже бурундучками. 18 стих. В юбной Ноах, и вели сыновья Ноаха, а юцемина Тайваа, которые вышли из ковчега, Шем, Вехам, Веяфет, Шем, Ихам и Яфет. Мы уже говорили, что это не по старшинству разделения, потому что Хам, например, это младший сын. Вехам, Уави и Кнаан. А Хам, он отец Хнана. Есть очень много мидрашей, которые говорят, почему здесь упоминается, что Хам – это отец Ханаана. Некоторые говорят, что Хам не выдержал воздержания в ковчеге, пошел к своей жене, из-за этого стал чернокожим. Есть такие мидрашей. Если мы читаем простой смысл, то здесь, возможно, начало рассказа, именно в нашей главе, в продолжении нашей главы, будет начало рассказа о том, как Хам стал отцом Ханаана. Шлоша элле бней Ноах, эти трое сыновья Ноаха, уме элле навса холарец, и от них распространилась, наполнилась вся земля. Ваяхель Ноах иш Адама, ваята карем, и стал Ноах человеком земли и засеял виноградник. Вот этот глагол «ваехель», который стоит в самом начале, мы переводили его и говорили, что он может сказать «и начал», а может сказать «и стал будничным». То есть Ноах был на каком-то уровне человеком Божьим, служителем Божьим. Здесь он стал человеком земли, занялся сельским хозяйством. Говорят, что когда он собирался, складывался в ковчег, он взял с собой рассадины винограда, может, накорм животных, может, еще за какой-то надобностью, может, просто как бы положил в ковчег, вдруг понадобится. Так или иначе, у него оказался рассадник винограда, и он насадил виноградник. Надо же чем-то заняться после того, как ты пережил такое. Вияшт минаяин, напился он вина, вишкар, и опьянел, вейдгаль, бетох, вейло. И раскрылся он в своем шатре. Если мы посмотрим на слово «оалё», которое здесь написано, его шатер, вот эта последняя буковка «рей», это суффикс притяжательный женского рода. То есть, если мы прочитаем это без огласовок, то мы прочитали бы «её шатер». для того, чтобы это был ее шатер, должна была быть буква «Вав», другая буква. И, как это часто бывает, возможно, это намек на шатер жены. То есть Ноах вошел в свой шатер, его шатер, его шатер, в котором живет его жена. Что произошло? Как говорится, возможно, Ноах оказался непривычным к крепости нового вина. Вино, которое давала земля, будучи под проклятием, было одно, вино, которое дала земля, очищенная потоком, было другое. Ноах не выдержал изменения крепости. Вина напился, лег, то ли в своем шатре лег и обнажился, то ли в шатре своей жены лег и обнажился. То есть слишком сильно обнажил свое тело. За какой-то надобностью в шатер зашел его сын, Ваирае Хам Ави Хнан, и увидел Хам отец Хнана, это Эрват Авив, увидел он наготу отца своего. Снова, когда мы говорим про наготу отца своего, нужно помнить, что в Торе такими словами называется и нагота его жен. Возможно, он увидел нагим своего отца, это наиболее вероятно, наиболее подходящее. Но, возможно, он увидел наготу отца своего вместе с матерью своей. Тора здесь говорит чистым языком, мы это встретим и позже в книге Берешит. Скорее всего, все-таки первое, что увидел он именно отца своего нагим. Ягид лишней ахив бахуц, и сказал двум своим братьям снаружи. Что произошло? Комментаторы, которые пытаются понять, что случилось, что делать, если Тора не договаривает нам, что случилось? Комментаторы говорят, одни говорят, что Хам переспал со своим отцом. Другие говорят, что Хам кастрировал своего отца. Если бы мы обращались к греческой мифологии, к египетской мифологии, то там таких историй действительно полно. Но мы не можем реконструировать Тору на основании греческой мифологии и египетской мифологии. А вот если мы будем касаться законов, именно законов, которые существовали в тот момент в тех странах, то мы увидим, что тот, кто насмехается над наготой отца, или тот, кто видит отца своего нагим, не должен смеяться над ним, а должен его покрыть, пойти задом, прикрыть его, позаботиться о нем, иначе он получает штраф, иначе он получает наказание. В некоторых странах вплоть до очень жестокого наказания. То есть речь, скорее всего, идет об уважении к отцу, почитании к отцу, и, скорее всего, не произошло что-то экстраординарное, кроме того, что Хам насмеялся над своим отцом, и не только насмеялся, он еще и подумал, что и другие будут рады тоже посмеяться над тем, как голый Ноах валяется в своем шатре, посмотрите на него. И это человек, который нашел милость в глазах Всевышнего, это тот строгий отец, который нас учил праведности. Ну, много-много-много можно всего сказать. Да вы посмотрите на нашего папашу, тоже великий праведник, он напился и валяется. Вполне может быть, что это очень жестокая насмешка, очень серьезный грех. Поэтому два других брата, они ведут себя по-другому. В 23 стихе мы читаем «Ваиках Шем Ваефет» – «И взял Шем и Ефет». Написано в единственном числе не «И взяли Шем и Ефет», а «И взял Шем и Ефет». Как бы инициатива, она исходит от Шема, а Ефет эту инициативу поддерживает. Это Симля, взяли они одежду, «Ваясиму» Аль-Шихем, Шнеем, и наложили они ее на плечи, Ваирху Ахаранит, и шли задом, Ваихасу и Тарвата Вейхем, и прикрыли они наготу отца своего, Уфанейхем Ахаранит, а лицо их было повернуто назад, то есть отвернуто от наготы отца своего, Ваарвата Вейхем Ло Рагу, и не видели они наготы своего отца. То есть они поступили совершенно по-другому, и прикрыли наготу своего отца. Вякет Ноах Мейно, и пробудился Ноах от вина своего. Ваеда это Шерасалю Бноа Катан, и узнал он, что сделал с ним его маленький сын. Ваомер и сказал Арур Кнаан, проклят Кнаан, то есть проклят не Хам, а его сын. Эвет Авадим е Рехав. Рабом рабов будет он братьям своим. Почему Ноах не проклинает Хама? Самое простое объяснение, потому что Хама благословил Всевышний. Невозможно проклясть того, кого Всевышний благословил. В самом начале мы считаем, что Хам благословил. А Кнан получает проклятие. С другой стороны, можно сказать так, что у такого отца, как Хам, не может быть другого сына. И Ноах не то чтобы проклинает, а констатирует факт. Говорит, теперь же понятно, что Кнаан будет рабом рабов у братьев своих. Тут же он и благословляет своих сыновей. Йомар Барух Адунай Элоим Шем. И сказал он, Барух Адунай Элоим Шем, благословен Господь Бог Шема, ви Кнаан Эведламо, и будет Кнаан рабом ему. Яфет Элоим Леефет. Расширит Господь Яфету, сделает Яфету красивое жилище. Это игра слов. Ефт Элоим Леефет. Украсивит красивому, расширит широкому, сделает эстетичному, украсит украшенного. То есть пусть, как вот назван Ефет, красивым, эстетичным, наслаждающимся красотой, пусть Бог прибавит ему этой эстетики. Но все это любовь к красоте, ее трудно реализовать без связи с Шемом. Мы говорили слово Шем, имя Шем переводится как имя. Представьте себе, идет процесс обрезания на восьмой день, как сегодня было бы, и Сандак Моэль спрашивает, как назовут вашего ребенка? Его назовут имя. Имя ему будет имя. Не просто имя, тот, кто проникает в сущность вещей, тот, кто знает сущность вещей. То есть красота, скажем, внешний вид, есть суть. И для того, чтобы реализовывать красоту в этом мире, нужно еще и понимание сути вещей. Поэтому Ефет будет жить в шатрах Шема. Ефет должен учиться у Шема. Цивилизация эстетики должна учиться у цивилизации разума. У Икнаан Эведлему. А Кнаан будет им рабом. Кнаан, или потом Хама, слово Хам, горячий, эмоциональный. Это эмоции, и эмоции это то, что должно быть в наибольшем подчинении, потому что, двигаясь эмоциями, можно зайти так далеко, куда не зайдешь, двигаясь чувством эстетики или, может быть, чувством здравого смысла. Вот такая вот история произошла с Ноахом и его младшим сыном. «Ви Ноах Ахарам Аболь, и жил Ноах после потопа, шлёш меот шана, веха мишим шана». 350 лет. «Ви укол ямей Ноах, и были все дни Ноаха, ша меот шана, веха мишим шана». 900 лет и 50 лет, и умер. Ноах прожил 950 лет после потопа и умер. Вот такая у нас сложная девятая глава. Ну что, попробуем ответить на вопросы. Вопрос, какой стих иллюстрируется на футболке? Можно комментарий. Это клейзмер, еврейские музыканты. И традиция исполнять хасидскую музыку. А слово брит женского рода? Да, слово брит женского рода. Что означает слово завет? Если мы говорим не про русское слово все-таки, да, а про слово брит, которое обычно переводят как завет. Это соединение, объединение в одно, договор о сотрудничестве. Да, то есть договор о совместном существовании. Я бы так это перевел. Ну, с корнем бар связано, которое означает и плод, и сына, и еще много глубинных смыслов есть у этого слова. Но, в принципе, слово завет очень хорошо переводит это слово «завет», в смысле договор о взаимоотношениях, какое-то установление согласия о каких-то взаимоотношениях. В материальном мире какой заслуги удостоились тогда Авель, жрецы и пастухи, я не знаю, что это за терминология здесь употреблена, его потомки. Что-нибудь про Авеля и его потомков известно, где они оказались перед или во время потопа? Авель, как известно, был убит. Об этом говорит, собственно, 4 глава книги Берешит. Вот. Про жрецов и пастухов, я не знаю, догадываюсь, на какие источники вы опираетесь, но сам обращаться не хочу. В книге Берешит про это ничего нет. Авель погиб, к сожалению, мы не знаем, были ли у него дети, скорее всего, не было, потому что Тора нигде не передает родословной Авеля. Поэтому и говорить не о чем, нету потомков Авеля, нету никаких, никаких сведений о награде Авеля. Понятно, что жизнь Авеля не закончилась со смертью, но об этом ничего не говорится. Когда мы говорим, какой заслуги удостоились, это даже по-русски, простите меня, неправильно. Потому что заслуга – это то, что ведет, влечет за собой награду. Значит ли это, что душа – это и есть кровь, а не что-то абстрактное или духовное, отвечающее за характер эмоций? Есть очень много терминов в иудаизме, к сожалению, которые переводятся русским словом «душа». Я вот как раз старый урок вытащил из запасников, надеюсь, в пятницу он будет опубликован, о том, что 5 слов «нефеш», «руах», «нечама», «хая», «ехида» – они так или иначе переводятся и ассоциируются с понятием «душа». В данном случае «нефеш» – это именно то, что дает человеку жизнь, то, что делает человека живым. Это не что-то абстрактное и духовное, но есть и нешама, и руах, которые вполне себе абстрактные или духовные. Отвечают за характер, за склонность человека к тому или иному занятию, к тому или иному искусству, к тому или иному свету, к тому или иному грани света Божьего. То есть, вот, не стоит, когда мы говорим, да, то есть терминология гораздо более широкая, чем может, к сожалению, передать русский язык. Поэтому нет, в Торе говорится в данном случае, что в душе, в крови жизнь человеческая. Та часть, что дает ему жизнь, что делает его живым. Это не единственная душа, которая есть у человека. Слышалось, что еврейская традиция запрещает смотреть на радугу. Хотелось бы, почему? У меня радуга вызывает радость и восторг. Ну, смотреть на радугу, потому что это подобие славы Божией, во-первых. Вот. Поэтому как бы смотреть на нее лучше, не переходя к какому-то поклонению, может быть, или еще чему-то. Вот. Словом, это связано с шехиной, есть много вещей, на которые иудаизм таким образом не рекомендует смотреть. То, что вызывает восторг, это, конечно, здорово. Шалом, как же понять заповедь «не убей» и наставление Бен-Нуна «будь тверд и мужествен, убивая женщин и детей»? Значит, на заповедь «не убей» есть вариант. Конечно же, есть вариант. Конечно, есть варианты, есть война. Ведь война, на войне нужно убивать. Есть заповедь убить ворожей, например, не оставлять живых. Есть другие заповеди, то есть не убей, это не то, что, упаси Бог, ни в коем случае не убей. Нет, не так. Интересно, почему у Ноя больше не рожалось детей? Другие задачи, наверное, были. Ноха. Трудно сказать. Ну, конечно, это в копилку, может, тех, кто думает, что его кастрировали, но не думаю, что это причина. Будет ли продолжение бесед по Тане? Будет обязательно. Правильно ли толкует, что Хам – это чернокожие, Яфет – европейцы, а Сем – это ближневосточные народы? Да, это такое основное толкование, и завтра мы попробуем его разобрать более подробно, когда расселяются народы. Ну да, общий смысл, он именно такой. Если я правильно понял, проклятие земли с не то или нет? Да, похоже на то. Сын и внук на иврите – это одно слово? Нет, сын и внук на иврите – это не одно и то же слово. Сын на иврите – это бен, הבנוק נעברית את הנכד. פרט נשיני חנן, יש ויש שתו הוא נסמיכלסה. Его отец увидел и рассказал, а Хана насмехался или надругался. Ну, смотрите, снова, когда мы видим, что вот что-то написано, да, и мы скажем, а, на самом деле это не то написано, а вот то написано. Давайте читать, что написано. А как бы есть товарищи, которые любят выдумывать версии. А, но написано, что Хам увидел, да, который отец Ханана. Первый завет был с Богом, с Адамом, с Адами, все потомки. А нет, дальше идут еще заветы. Есть заветы со священниками, есть заветы с Авраамом. С заветами все не так уж и просто. Вот. Поэтому люди могут находиться в разных заветах. Почему нельзя есть кровь? Ведь кровью освящали жертвоприношение, логично было бы освящаться кровью, принимая ее внутрь. Видимо, у Торы другая логика, чем у вас. Да, то есть Тора запрещает есть кровь. Кровь она для жертвенника. Как, точно так же, как, скажем, тук, он для жертвенника. И кровь, на самом деле, если ее употреблять внутрь, она осквернит человека. Поэтому я не могу как-то не могу согласиться с тем, что это даже логично, да, потому что освещали это тоже только снаружи, окропляли людей кровью, например, да, но нет, я думаю, что, то есть не согласен, что это логично. Если проклятие земли снесло, то почему столько сложностей и работать надо в поте лица? Столько сложностей? Серьезно. У нас сегодня огромное количество плодов, урожая, фруктов, овощей. Мы сегодня, скажем, как никогда едим досыта. Представьте себе, как описывается. Мы будем читать в ближайших главах, когда Авраам спускается в Египет, как богата всем египетская земля. Как богаты всем земли, которых если растекаются реки. Конечно, есть физический труд, но земля дает щедро. Тора говорит об изобилии, которое есть в египетской земле. Тора, когда народ идет в Израиль, говорит о том, какие плоды даст эта земля. То есть, ну, как бы не стоит просто жаловаться. Да, работаем, да, но как бы, земля дает плоды. И не тернии, и волчец произрастает, как написано. А если посадишь пшеницу, то растет пшеница. Если посадить клубнику, растет клубника. И представьте себе, что сегодня вы придете в магазин, и у вас есть в магазине какие-то ягоды. Часто скажем, голубика, бананы и так далее. Да народ еще как бы несколько веков назад ел только хлеб, да хумус, 2-3 вида каких-то злаков. Земля постепенно дает все больше и больше плодов, все легче и легче трудом. Но сегодня человечество ест досыта, и во времена Авраама, за исключением дней голода, оно ело досыта. И это пример того, что земля, она как бы снято проклятие земли. И сколько орудий труда есть, насколько легче, насколько урожайнее сегодня то, что мы собираем с земли. Сколько людей должно было раньше работать в поле, чтобы прокормить тех, кто в поле не работает? Как это поменялось сейчас? Смотрите. Можно ли быть донором крови? Нужно. Нужно быть донором крови. Нужно. Как написано, нет больше любви, чем положить душу за ближнего своего. Если ваша душа в крови, давайте ложите душу за своего ближнего. Если нужно... Нужно пожертвовать крови, быть донором крови. Пожалуйста, сам много раз становился донором. При случае еще обязательно буду. И я всячески поддерживаю это. На русском языке «войди в ковчег» понимает, как сильно внутри и приглашает войти. Нет, все-таки «бо» – это именно... не приглашение изнутри. что было с водой, что-то попить и помыться, смотрите, вокруг куча дождевой воды, поставить очистительную систему. Куда девали навоз? Снова, знаете, мы спрашиваем про какие-то технические вещи, вот это настолько как нас заводит. Интересно, мне самому интересно, что было с навозом. Навоз можно просто скинуть в море, да? Что происходило на кораблях средневековых с навозом? Или с, просто с тем, что оставалось от моряков жизнедеятельностью этих животных, которые они возили на мясо на своих кораблях, выбрасывали его в море и спокойно выбрасывали его в море. Как были питьевую воду, а присняли морскую воду, брали с собой запасы питьевой воды. Мы так вот хотим зацепиться за техническое, я тоже хочу, тоже интересно. Но подумайте о духовных переживаниях, о том, что люди эти чувствовали, чем они жили, как они... Что было у них на сердце в тот момент, когда они год в ковчеге плывут в герметически почти закрытом помещении и не знают, что происходит наружи? Представьте, что происходит у них в душах. А мы все время возвращаемся, это уже даже третий, четвертый раз, возвращаемся к вопросу о том, что там было с туалетом. Сефер Яцира. Можно об этой книге пару слов? Можно. Сефер Яцира – это средневековое каббалистическое произведение, которое приписывается про отцу Аврааму. Оно рассказывает о взгляде Каббалы на историю мироздания. Я не представляю себе, для чего, как сказать, не так скажу. Я не представляю себе, для чего, скажем, в порядке приоритетов ставить эту книгу куда-то высоко для ее изучения. Да, кому-то она может быть полезна, кому-то действительно может быть полезна, там есть много интересного, но больше это, так сказать, для большей части людей это будет просто интеллектуальное щекотание самих себя. Вот. Есть хорошие уроки по Сефер Яцира, которые, может, даже духовно наставляют, но они есть и по другим книгам. Иными словами, эта книга о том, как духовно устроен мир, в духовных взаимосвязях. Ну, в принципе, что греху ходить, даже у меня был цикл уроков по этой книге. Но сказать, вот смотрите на эти уроки в первую очередь, я не буду так говорить. Я не думаю, что они всем нужны и всем важны. Хотя есть такой, был такой цикл. Плодиться и размножаться – это одно и то же. Вроде бы мы говорили о том, что это не одно и то же. Плодиться – это совершенствоваться. Умножаться – это количественно умножаться. То есть улучшаться качественно и увеличиться количественно. Зачем Всевышнему жертвы, молитвы? Разве нельзя обойтись? Кому обойтись? Типа, зачем тебе жертвы, Господь? Да обойдешься ты молитвой. Так? Нет, так не пойдет. Жертва – это, как курбан, приближающий, то, что нас приближает. Когда мы видим какую-то смерть, когда мы что-то отдаем, а не просто молимся и просим. Это не в том, что ему что-то нужно. Ему действительно не нужна жертва. Ему нужно, чтобы мы отдали эту жертву и приблизились к нему. Просто молитвой не приблизишься, потому что можно начать лицемерить, можно еще много чего начать. У каких-то вещей есть цена, во-первых. Во-вторых, ну, вот от себе у вас есть жена, дочь. Вы можете им говорить, конечно, я тебя люблю, и только говорить, но иногда хочется подарить жене цветы, хочется подарить жене духи, платье, книгу, сделать что-то для нее. А почему? Разве только слов недостаточно? Ну, разве если я ей буду говорить, что я ее люблю, она и так не поймет, что я ее люблю? И если я цветы подарю, она что, будет думать, что я больше люблю, что ли? Есть же даже и в человеческом таком, да, мы любим, когда нам что-то подарили. Да? И одно дело, когда вы встречаете человека и говорите, Иисус тебя любит. Другое дело, когда вы его еще тарелкой борща накормите, совершенно другой подход будет, совершенно другой взгляд, понимаете? То есть, вот логика такая, да, лучше ничего не давать, все поделить, давайте все поровну, давайте все бесплатно, и ни за что в этом мире платить не будем, а будем просто молиться, общаться, но так не работает в жизни, так не работает в мире. Поэтому, да, нужно еще и жертву, конечно. Точно так же, как жене, если вы скажете, я тебя люблю, Это не значит, что мусор уже автоматически уже вынесется сам. Его тоже придется выносить. Как считаете, аппетит у людей был такой же? Вообще, люди ели меньше. Это люди ели меньше, опять-таки, еще лет 200 назад. Люди ели меньше. Вот. Марк Твен рассказывал о том, что он встречал людей, которые могут есть сразу двойную котлету. Да, то есть было такое. Да? Вы представьте себе, что еще, скажем, 30-40 лет не было экстрапорции в Макдональдсе, не было вот этих вот больших стаканов, фастфуде и так далее. Нас приучили сегодня, есть больше, на сегодня аппетит больше, чем был. Да? Люди ели гораздо меньше. В будущем планируются уроки повернутого плана? Конечно, планируется. Можно ли цитировать последнюю часть 6 стиха, как предупреждение, что прорывая кровь, сам ты прорываешься преступнику, и лучше отдать суд Всевышнему? Да, вполне возможно так понимать, да, конечно, да. Ну, вот, вроде бы больше нет вопросов, да? Нет. Ну, значит, замечательно сидим. Вот. Тогда что сказать? Всем спасибо, всем доброго вечера, и завтра на том же месте, в тот же час.